себе дорожку. Роман.
Все. Yes.
Так, у тебя. Константин, дорожка запущена.
Да, дорожка пошла.
Дорожка пошла. У всех все пишется, у всех все ништяк.
Да.
Окей, тогда поехали эфир. Доброго времени суток, 21 мая 2017 года и в вашем MP3 эфире 246 выпуск подкаста «Витая пара». Цифр становится уже настолько много, что я начинаю забывать, какой сегодня выпуск. Ну что, сегодня мы с суровым мужским составом. Константин, Роман, вам всем привет.
Да, привет.
Привет.
Если с Романом мы уже знакомы, то Константин гость новый. И по традиции давай пару слов о себе. Кто ты, что ты, как докатился до жизни такой, что выступаешь у нас в эфире.
Ну, зовут меня Константин. Естественно, ваш подкаст я слушаю практически с первых выпусков. Давно мечтал побывать. И наконец-таки выпал такой шанс.
Окей, чем занимаешься?
Пока что учусь, веду свой подкаст про гонки, как-то помогал в i10, тоже по технологиям в подкасте Android Insider принимал участие в одном из выпусков.
Окей. Ну что, тогда давайте я предлагаю что сделать. Я предлагаю пробежаться по каким-то разминочным темам, потому что все-таки разного умудрилось случиться за неделю. У меня Google Drive протупится и открывает мне документ. Зараза такая. Ну и потом уже двинуться к основной новости недели. Как вам такой план, товарищи?
Так, господа? Отлично. Надо про вирусы.
Ну, да, основная новость недели — это VannaCrypt, который запустился, который успел поломать много чего и потом был случайно остановлен деятельностью одного человека, который пытался разобраться, как же эта зараза все-таки работает в конечном итоге.
Герой!
Ну, не то, что герой. То есть получилось так. У вируса была одна интересная особенность. При старте он обращался к определенному домену, и если не получал от него ответа, то продолжал свою подлую деятельность. А если получал ответ, то прекращал свою деятельность и удалялся из системы. Собственно, VannaCrypt, уже про него, наверное, рассказывать бессмысленно. Двухкомпонентный троян, который, с одной стороны, сканирует случайные машины в сети и пытается их атаковать через незакрытую уязвимость Windows, причем подвержены этой уязвимости все системы, начиная чуть ли не с XP-шки, если не древнее. Вот. А вторая часть его, если все-таки он запускается у вас и продолжает работать, то он шифрует файлы и требует что-то в районе $300 в биткоинах, чтобы ему перевели. Вот, и получилось, что, по-моему, британские как раз инженеры по безопасности, ковыряясь в недрах этого VannaCrypt, обнаружили, что он отправляет запросы к несуществующим доменам. И не знаю уж, зачем они это сделали, но они зарегистрировали эти домены, после чего первая волна атак этим вирусом прекратилась. Вот как бы краткий пересказ событий. Кому еще есть чего добавить?
Не, ну, но для меня... Все, давай я пару слов. Получается, для меня на самом деле тут много всяких философских моментов, да?
Но.
То есть, как вот, например, новость, да, у тебя, во-первых, сверху написано, Microsoft обвинила АНБ в накоплении эксплойтов. То есть, получается, что некая государственная организация накапливает кибероружие, вот, которая она может как-то использовать, да, то есть стоит ли обвинять какое-то государство, что они накапливают оружие, да, вопрос, даже вот такое. Это первый момент. Получается, ну вот начинается, ну тут я думаю, скоро мы узнаем какое-то новое разбирательство на эту тему будет. Потом вторая тема — биткоин. То есть, получается, есть куча любителей биткоина, а теперь получается, что биткоин стал таким громким средством монетизации вируса. И теперь...
Не только вируса, понимаешь, с биткоином много интересных моментов, потому что его любят не только там криптовымогатели или еще какие вот такие ребята, которые атакуют вашу систему. Его любят наркоторговцы, его любят разные другие криминальные круги. Именно в силу того, что он анонимен, транзакции отследить проблематично, деанонимизировать пользователей проблематично. И это все накладывает свои ограничения или свой отпечаток на данную валюту.
Не, ну пока наркоманы там, как там, наркоторговцы этим пользуются, мне на самом деле плевать. А когда у меня начинают требовать, то тут уже не плевать.
Ну.
Константин?
Ну да, первую версию вируса они довольно-таки быстро закрыли, но, насколько мне помнится, там было еще две версии.
Одна которые из обращались них... к разным доменам и примерно аналогичную уже имели логику работы. Если до домена удавалось достучаться, то есть там что-то отвечало по 80-му или какому-то там порту, то вирус прекращал свою работу.
Да-да-да, это вторая версия, а третья, по-моему, не архивировала данные. И то есть, ну, даже если она распространялась, она не работала фактически.
Ну, то есть, получается, что до исходных текстов кто-то дорвался, начал клепать свои поделия, ну, с известным результатом. Вот, Microsoft... Мне понравилась реакция Microsoft, которая, несмотря на то, что давно сняла с поддержки там XP-шку и Vista, вот, то выпустила патч для всех систем, начиная с Windows XP. Вот здесь ребята прямо молодцы. Ну и
а
здесь
вдруг
мы опять-таки...
Чего, у них был заговор с АНБ?
Ну, с учетом того, что эксплойт как раз был из пресловутого арсенала, то я не думаю, что у них прям заговор. Я подозреваю, что у них, ну, блин, ну вот так получилось, неприятно, неудобно и вообще по-всякому.
Не, ну а представить можно же, что вот, например, взяли мужики там с Microsoft, взяли мужики с АНБ, договорились, ну вот, вот мы оставим вам бэкдорчик, да, но если вдруг что-то станет известно, да, там как-то, то мы быстренько выпустим патчи, и все, и будем на вас ругаться. А АНБ сказали, окей, ругайтесь насколько хотите.
С учетом того, что патчик они выпускали все-таки не быстро, 2-3-4 дня, сколько им потом потребуется. 2-4 дня, по-моему, они просили на данный патч. Это все-таки достаточно большой промежуток времени, чтобы закрыть. Уже если им было об этом известно, да, то я все-таки в такую совсем конспирологию не верю.
Константин, веришь?
Да, честно говоря, как-то не особо верится.
Я подозреваю, что
да,
это...
молодцы.
Извини, перебиваю. Да, давай, договори.
Да, Microsoft, конечно, большие молодцы, что очень быстро отреагировали, и даже на такие системы, как Windows XP, которая, по сути, сейчас стоит только в банкоматах, да и то, вроде, ее уже меняют постепенно. Выпустила все-таки патч, и, то есть не забила на эту ситуацию, чтобы как можно быстрее это все прекратить.
Кстати, наверняка же, вот там вот было в новости, да, то есть я читал, то, что, в принципе, был известен способ, да, получается, как защититься от вируса, просто отключить СНБ, да, протокол.
Ну, а так, да, на первую версию СНБ, то есть...
Да, то есть, в принципе, на той же XP-шке, да, то есть на этих банкоматах админы наверняка могли просто там отключиться, наверняка уже было отключено, то есть они не пострадали.
Ну, я вот так вот не помню, чтобы кто-то уж совсем-совсем на таком уровне шаманил службы для банкоматов, отрубая там СНБ.
Ну,
что с ними...
имел дело, да?
Я знаю, что...
А СНБ не только для Windows 10 разве была?
Самбо для всего. Ты что, СНБ это начиная там... Как у Винде появилась сеть, так у нее службы СНБ крутятся. Просто вопрос, что я не помню, с какой версии XP-шки, по-моему, с XP-шки как раз появилась, или с двухтонника, появилась вторая версия протокола SMB2, и, собственно, на нее все переходило.
Вторая с XP-шки.
Вот, ну, вот с XP-шки. Слушай, просто двухтонник, такая интересная система, которая такая не DXP-шка, PERI-98.
Да. Некоторые даже любили ее на домашние компы ставить.
Ой, я ее тоже любил в свое время, но когда я купил себе первый комп, все-таки уже властвовал хрюндель безвозмездно, безвозвратно. И откатываться на двухтонник как-то было не камильфо.
Кстати, еще последний момент, то есть мы тоже выяснили то, что во многих государственных там, медицинских учреждениях они регулярно устанавливают обновления на операционную систему, и за что они прям поплатились.
Это вот тоже такое. Microsoft об этом много говорит, что ставьте апдейты. Ну, а пользователи не любят ставить апдейты, компы надо перезагружать, там еще какие-то напряги происходят.
А пользователь руководствуется логикой, если работает, лучше не трогать.
Ну, есть принудительное. То есть, вот, например, у нас же вот в организации, да, то есть, если приходит апдейт, он принудительная перезагрузка, и все, это ничего не сделаешь.
Там... да.
Так там нельзя их никак отключить.
Никак. Нет, ты не админ никак. В системе, понимаешь? Первое правило сисадмина: никто не должен быть больше админом, кроме тебя.
Так что, ну, это в серьезных того... организациях так и делают, да, и все.
Админ, он един в своем лице и больше никого не терпит. Так что я вполне понимаю, почему так произошло. Ну, всякие бухгалтерии, где, ой, нам нужны админские права, чтобы поставить асечку. Самое страшное, что люди давно до сих пор пользуются асечкой.
Это, кстати, такой интересный момент. То есть, в принципе, то, что ты вот сказал, да, то есть, это проблема, то, что админ не организовал централизованную установку ПО. Вот. И так что тут, если получается то, что админ допустил, что пользователям необходимы администраторские права, значит он плохо работает.
Ну, естественно. Ну, ты же понимаешь, что у большинства таких контор как бы нету там средств, сил, желания, понимания, для чего нужен профессиональный системщик, который вот умеет не только в Counter-Strike, но и в базы данных, да?
Так может, провод. Слушай, сейчас на каком-нибудь там, как там, Job.ru, HeadHunter'е вываливает куча вакансий админов, специалистов по безопасности и так далее, да.
Срочно требуется масса профессиональных иникеев, а где их взять?
В университетах открываются факультеты, там отделения.
Техникумах тогда уж.
Да, да. И экономика, вирус поддерживает экономику.
Вот оно что, мы-то думали. Так, ну что, здесь все обсудили, по-моему, добавить, наверное, уже больше нечего. Пока что эту уязвимость прикрыли, но, по-моему, незакрытых остается еще масса из опубликованного. Что нам сейчас имеет смысл рассказать? RAF-терапия, наверное, кроме меня никому не интересна, да и мне она уже сейчас не сильно интересна при наличии... Как его? Эдобовского пакета. Можем Тайзен потыкать за разное. Который, во-первых, на этой неделе стал самым популярной операционной системой для умных часов. Привет, Samsung. Во-вторых, Samsung показал, кроме релиза Tizen 4.0, смартфона на Тайзене Z4, она еще показала реалтаймовую версию операционной системы Tizen. Вот, которая основана даже не на Linux, а на какой-то OCPB TinyAra, свободной микроядерной, которая в свою очередь уже построена на свободной микроядерной NAT-X и разрабатывается где-то с 2007 года. И ориентирована на устройства, у которых меньше 2 мегабайт RAM и в районе 16 мегабайт флеш-память. Блин, я уже отвык от таких цифр, Ромыч. Представляешь, устройство меньше 2 мегов RAM.
Так это же прекрасно.
Вот, и здесь, знаешь, вот я могу сказать, что самсунговцы молодцы, они отхватили кусочек рынка и так от него начинают разрастаться и поглощать все остальное. То есть куча сейчас будет мелких устройств, у которых слабенькое железо, но которым нужна своя ось, взаимодействие с сетью, там и вот это вот все, к чему мы так привыкли.
Но нужен ли это обычным пользователям?
Обычным пользователям нужен холодильник. Обычным пользователям нужна стиральная машина, если ее можно удаленно запустить или промониторить там с Wi-Fi, со смартфона, да? Это будет хорошо.
Пользователям нужен... и в холодильник нужно еще что-то положить.
Ну, допустим, да. С другой стороны, там всякие IP-камеры, которым нужна своя какая-то программная платформа и возможность к ним подключения, конфигурирования, просмотра сигнала. При этом не хотелось бы удорожать сильное устройство, чтобы оно стоило каких-то сумасшедших денег. А так мы можем брать какой-нибудь Cortex-R4, Wi-Fi-чик и вперед, что, создавать сетку из каких-то наноустройств, там, не знаю, дроны, почему бы да.
Нет, ты все слишком сложное устройство говоришь. То есть дроны, те же камеры, там уже можно там и мегабайтов много поставить, гигабайт. Вот, тут видите, вот кстати, в статье написано, да, то есть весы, лампочки, будь проще, понимаешь, вот ботинки будут добавлять, куртку.
Шнурки, которые автоматически завязываются и производят статистику завязывания шнурков.
Ну, не, на самом деле, видите, вот я думаю, там, например, весы офигенно. Потом добавят в там измеритель давления, да, то есть там какой-нибудь, есть же еще эти, там сахар в крови измеряет устройство. Вот их и в них все это добавить, они будут в целом, получается, собирать информацию о человеке, и все это прям
супер. И продавать
супер,
ее в качестве экспоита ФНБ.
Не, ну, все продавать. Я так говорил-то хорошо про эти IP-камеры. Вот и вот их я вот себе не собираюсь ставить камеры. Потому что точно их кто не сломает, кто-нибудь какой-нибудь извращенец будет смотреть. Мне это не надо.
И радоваться. Константин, а ты как?
Ну, я не знаю, вот, честно говоря, смотря на эту платформу, в принципе, ну, как говорили, холодильники, да, еще может быть нужно. Стиралки, ну. Вопрос очень большой. IP-камеры обычным пользователям, ну, будем честны, не особо нужны на этих платформах. Те же самые, например, глюкометры. Вот это, да, вещь нужная, и даже если собирать статистику, это должно очень помочь людям. Насчет весов и кроссовок, еще у Xiaomi же вроде было что-то подобное.
Слушайте, умные велосипеды.
Да.
Которые
с электродвигателями?
По Bluetooth связываться.
Не, ну там по Bluetooth. В велосипеде-то что можно еще делать? То есть велосипед может силу твоего давления, твоих сил ног измерять там, да?
Там куча разных параметров, там начиная от ускорений всяких, там же вопросов много, что можно померить, потому что профессионалам требуется очень большой объем статистики того, как они едут.
Ну и так, мне подожди, там... профессионалам не надо. Профессионалов они себе смогут там много мегабайт.
Нам понимаешь, это где, я, то, тебе, где мало я тебя подхожу к тому, что сейчас идет, вот, с учетом того, что я вижу во всех этих апчиках, да, вот именно в велосреде идет такая вот тема like a pro. То есть все хотят ездить как про. Поэтому если там дать простым смертным возможность получать тот же объем информации, который, причем незадорого, который получают те же самые про, это будет очень интересный вот такой ход. То есть вот я... Блин, просто элементарно в ту же страву постить не только там пульс, скорость и пройденное расстояние с высотой, а еще, допустим, прости господи, каденс. Вот с каким каденсом, в какую горку, как я заезжал. И при этом брать какой-то очень простой аппаратец, который вот умеет почти чуть меньше.
Дешевый, да. То есть уже да. Будет дешевле стоить, да, такие вещи.
Чтобы это можно было воткнуть, ну, практически в каждый китайский.
А меня, кстати, еще удивило, то есть тут вот в статье пишут, что поддержка .NET, C-Sharp и Visual
это
Studio.
Это в большом Tizen'е. Это если мы переходим от маленького к Tizen'а к большому, то появилась поддержка Xamarin'а, появилась поддержка C-Sharp'а .NET'а, вот, появилась возможность писать под Tizen в Visual Studio. Вот. Microsoft, Samsung обещает некий PDK, это уже не SDK, а Platform Development Kit. Вот. Которая позволит как раз на базе вот этого какого-то, как это почитать-то, блин, configurable Tizen создавать устройство для интернета вещей. Плюс они вводят некую службу Tizen Update Service, которая позволяет обновлять все это счастье через облако. Вот. И будет какое-то специальное облако интернета вещей для подключенных устройств, и все это управляться будет с Tizen.
Если честно, я думаю, что .NET умирает. У меня вот даже вот, получается, стоит десятка, получается, самая обновленная Windows 10. И я начал обновлять, решил обновить свой этот, как этот, регистратор там, я не знаю, и вот оно использует .NET. Так вот, в десятке по умолчанию нет .NET. То есть, ну все, то есть, как вот, но мне кажется, все. Значит, это признак того, что .NET умирает. Может, они его Samsung продадут? Может, уже продали?
Они его в open source отдали. Они же его давно отдали в open source. Уже основные компоненты .NET, .NET Core, если я правильно помню, что-то еще отдано в open source, и там они с Mono сливаются в экстазе. Всем счастья, мир, труд, жвачка.
Может. Ну, то есть это уже, наверное, бесплатно. То есть уже Samsung пользуется .NET бесплатно.
Не могу сказать, как этим пользуется Samsung. Но как-то пользуется.
Ну, скорее всего, да, бесплатно, поскольку они же вроде вообще на GitHub сейчас все эти вещи по кору.
Ну, это все постится на GitHub и доступно всем. Что-то, по-моему, засиживаемся на этих темах и как-то не желаем идти к основной и большой.
Ну, давай начнем. Что для тебя давай. Было самое?
Самое такое, самое-самое? Да не знаю. Разочарование для меня, наверное, было самое-самое.
А что ты хотел?
Ну, я хочу ассистент на русском. Вот, если кто не понял, мы так вот очень мягко, в кавычках, переходим к Google I/O 2017, которая прошла вот совсем недавно, и получается, что презентацию из всех нас смотрел только я. Так получается? Вы новости так. В основном. Вот, что нам показали? Нам показали обновление каких-то основных сервисов, YouTube, Google Фото, Google Maps, я не помню, по-моему, не было. Вот в основном они упирали на Google Фото, на появление там разных вещей, связанных с нейронными сетями, машинным обучением, конкретно Google Lens, как они это обзывают, то есть когда вы там фотографируете документы, бары, какой-то кусок мира вокруг себя, а эта прибуда, она распознает, что вы сфотографировали, и предоставляет вам некую дополнительную информацию. То есть вы, допустим, сфотали какую-то визитку с номерами телефона, она понимает, что это номера телефона, предлагает вам позвонить или совершить действия какие-то с этим контактом. Вот, это было прикольно. То есть показали новые возможности Android O, который Android 8 у нас там. Во-первых, лучше, быстрее, сильнее будет все тот же ассистент. Что мне понравилось в новом андроиде, вот что реально радует, это то, что Google озаботился фрагментированностью своей экосистемы и тем, что производители устройств не очень охотно выпускают апдейты, и решила им несколько облегчить жизнь, отделив аппаратно-зависимую часть от основной системы. То есть какие-то драйвера теперь, как я понял, можно будет не обновлять при обновлении до свежей версии Android. И при этом драйвера на ваше устройство можно будет обновить отдельно, чуть ли не через Google Play. У этого даже есть какое-то свое отдельное название, Project чего-то там. Господи. Я не помню.
Project Treble.
Вот, Project Treble, да, вот оно. И теперь должно как бы... Подготовка апдейтов для Android должна происходить легче и быстрее.
Ну да, если у тебя было устройство с Android O, то тогда у тебя будет апдейты легче происходить.
Я подозреваю, что они как-то даже могут попытаться облегчить переход с Android N на Android O. Тут, возможно, очень много вариантов.
Ну, да. Я как счастливый обладатель Android 7.1 очень надеюсь.
Ну, подождем, посмотрим.
Да. А, кстати, что интересно, то есть, Google Photos, да, то есть Google Photo, у них же уже эти нейронные сети были давно, да, то есть, и по сути, ну, то есть уже когда, не знаю, лет 5 назад, мне кажется, Google Photo уже научилась меня узнавать. То есть она уже говорила, она уже сортировала там или там всех моих друзей, если их там скажешь имя, он будет сортировать по людям. Вот, и то есть куда уж дальше, мы видимо, совсем все будет знать.
Они там показали много разных интересных вещей. То есть Google теперь понимает, что у вас на картинке. То есть если ты отдельно фотоешь себя там с какими-то чуваками, отдельно сфотался с детьми, и у тебя настроено, что все фотки с детьми отсылать там твоей супруге, то Google это сделает сам. Вот.
Тебе это надо?
Ну, это забавно.
Константин, ты будешь пользоваться этой крутой фичей?
Ну, этот suggesting sharing, ну, такое, честно говоря, как-то... Во-первых, я, например, так не сортирую фотографии, не отсылаю, например, каждому там человеку с его присутствием его фотографию. То есть конкретно я такой не страдаю как проблемы, и для меня эта функция просто будет, например, так же, как и сортировка в поиске Google фотографий по признакам, городам и прочим. То есть она у меня будет просто как есть и есть. Пользоваться ей не буду.
А я, кстати, я подумал, вот эти Google, вот если я тогда ездишь куда-нибудь, то есть у меня было, фотографируешь на телефон, и он делал такие классные презентажки, типа презентация о поездке. Причем там на карте, типа тут на самолетике перелетел. И вам никогда такая штука не приходила?
Нет, я просто не пользуюсь Google Фото. То есть для того, чтобы я начал пользоваться этим всем и как-то осваивать, мне надо убедить этим начать пользоваться. Я не вижу смысла выливать весь свой фотоархив в онлайн. И поэтому просто не пользуюсь.
А я вот пользуюсь, и там действительно это очень прикольно. То есть он реально там с музычкой-то классно все показывает. То есть можно съездил куда-нибудь, и родственникам раз ссылочку заслал, вот типа отчет вам о поездке. Все, и не надо меня там донимать. Вот, а если он будет, получается, наверное, распознавать все такие там объекты, то тогда... То есть сейчас он просто там по GPS-меткам что-то там узнает, под подписью сам делает. Mm-hmm. Да, а тут будет, получается, вообще там все объекты, там все там. Чуть-чуть не будет какой-нибудь Google Assistant, когда он заговорит по-русски, он начнет просто рассказывать о твоей жизни, да?
Вообще красота. Прости. Google, окей, Google, что вчера было?
Да, да, он хоп тебе по фоточкам покажет, расскажет. Здесь было то, все. Если глаза открыть не можешь, столько все плохо.
В таком ключе эта функция довольно полезна, да.
Вот, пользуйтесь Google Фото.
Ну, я пользуюсь, но по поездкам, честно говоря, он никогда мне так не выдавал, как ты мне говоришь.
Да.
Он мне выдавал как-то по датам, там, что было в определенный день, там, например, год назад или два, это было. Коллажи по недавно сделанным фотографиям тоже было, а такого нет, ни разу не встречал.
Ну вот. Так что вот так что надо больше фотографировать, кидать все Google Фото, и у вас будут клевые истории. А если вы наверняка, если там заплатите им еще немножко денежек, вот. А, вот, кстати, фишка, то есть читая на английском, они начали дополнительный способ монетизации. То есть будет возможность заказать за 10-20 баксов заказать прямо альбомчик напечатанный. И на самом деле я скажу, что вот без Google Фото вот у меня, получается, жена такие альбомчики делает. И это реально очень прикольно.
Ну, да.
То есть из каких-то фотографий, да. Ну, там она, там причем какая-то фотостудия, они написали то ли свой софт, кажется, у них прям даже чуть ли не свой софт, накидывает фотографии, а посылает по интернету, там пришел, забрал. И эти альбомчики очень хорошо заходят народу.
Ну, понятно, но видишь, у меня основная проблема в том, что я снимаю в RAW, потом этот RAW мне нужно обработать. Это такой очень, практически интимный процесс.
Это перфекционизм твой, да? А тут можно в Google фото кинул, нажимаешь кнопочку «Сделай мне лучше». Там есть такая кнопочка. Она как-то делает получше, ну и сойдет.
Ну,
но это не всегда работает.
Это, во-первых, работает не всегда, плюс он делает как-то очень по-своему лучше. Плюс у него есть даже возможность, что он сам отбирает те фотки, которые считает хорошими, и там позволяет с ними дальше отобрать их там либо вот в этот коллаж, либо в книжку с ними напечатать, либо что-то
еще.
Нет,
ты можешь сам отобрать. Нет, отобрать ты можешь сам.
Ну, по-всякому, там разные алгоритмы они показывали. Вот, если закончить с Google фото, то можно перейти к Ютубу. На Ютубе, по-моему, кроме суперчата, который позволяет пересылать деньги в качестве доната, я как-то ничего и не вспомню вот такого сверхъестественного. Вы что-нибудь помните, парни?
Нет.
360 видео, 360 degree видео is coming to YouTube. TV App. То есть, похоже, берешь, покупаешь себе Android TV, какой-нибудь мощный, к нему подключаешь шлем виртуальной реальности и смотришь, и включает 360 видео, да, то есть, получается, сейчас будет Олимпиада, где в Корее, да, они там же супер продвинутые, и будут трансляции в 360 градусов. Как вам такое?
Ну, хотелось бы на это посмотреть, но у меня, допустим, только нету камеры, этого шлема виртуальной реальности, и я не понимаю, опять-таки, зачем мне столько воды и кораблей. Вы сделайте так, чтобы YouTube не показывал мне рекламу посреди ролика.
Ой, ну это нет, подожди, там же есть платная подписка у них. Я не знаю, вы просили, наверное, ее нет?
Может быть и нет.
А платная же вроде только, да, в Европе и в России нету ее.
Доберется.
Официально.
А вот, кстати, вопрос. А ты бы стал покупать подписку на YouTube платную, чтобы не было рекламы?
Я бы вообще купить AdBlock, который мне порежет рекламу не только на YouTube.
А, AdBlock режет на YouTube?
Ну, с переменным успехом. Вот последний его релиз что-то скурвился окончательно, пропускает очень много рекламы, и некоторые сайты уже, похоже, попали в белый список AdBlock. И это приносит дополнительную...
YouTube попал в белый список, да, все.
Да.
Ну, наверное, у Гугла достаточно денег, чтобы заплатить AdBlock за белый список.
Может быть, вполне возможно.
А что не так с этими 360-градусными видео-то? Они же, если я правильно помню, были в YouTube. Или единственное, что поменялось, это можно на Android TV их выводить?
А я думаю, тут, наверное, говорится, что включая живые видео, то есть можно будет трансляции делать.
Трансляции, конечно, то есть если раньше это было видео, то
презентация Nokia, трансляция шла в 360, по-моему, нет? Или
а
я
на
что-то
YouTube?
На YouTube.
Туда непонятно.
Но они, видишь, я так понял, в этот раз они в качестве вот такой конференции выкатили часть апдейтов, которые уже выкачены. То есть они просто официально про них рассказали еще раз.
А, то есть они просто решили напомнить о том, что редко юзается.
Да, ну тот же суперчат. Тот же суперчат, который вот есть у нас. Только у нас, наверное, обычный чат, потому что у нас не принимаются донаты. Вот. Но вполне возможно, что вот.
Надо сделать донаты.
Давно. Надо будет все сделать, конечно.
Надо, чтобы там сыну на мороженое.
Это было на Твиче. То есть Donation Alerts, или как они там были? Давно уже, причем минимум пару лет точно.
Ну, то есть кучу всего можно сделать, если очень сильно захотеть. Ну что?
Android?
Android? В Андроиде что поменялось? В Андроиде добавили больше умности. То есть они посмотрели, что наиболее часто мы копируем, вставляем, как правило, либо это номера телефонов, либо это какие-то адреса, и как бы копипейст будет умнее, лучше. У них меняется принцип работы с уведомлениями. Мы об этом уже говорили в первых превьюхах Android O. Это было. что еще поменялось в лучшую сторону? Они будут более агрессивно давить приложение в фоне и лучше заботиться о вашей батарейке. По дизайну, я так понял, никаких изменений особых не будет.
Ну, вот, что для меня важно было, то есть я вот увидел, они сделали поддержку этих передачи звуковых кодеков для высококачественной передачи звука через Bluetooth.
Ну, вот. Это вот эти соневские кодеки, которые мы уже обсуждали с тобой.
Да, да, это, мне кажется, очень круто, когда это будет. Вот эти, это будет вообще, ну, то есть, получается, после этого количество качественных Bluetooth-гарнитур должно сильно возрасти.
Ну, если только производители согласятся заплатить Sony.
Ну, заплатят. MP3 же, вот как, да, платили же все MP3, ничего.
Ну, просто Sony MP3 заплатят. Был безальтернативным стандартом.
А Bluetooth какой сейчас вот они... А какие высококачественные Bluetooth еще есть? Альтернативы сейчас.
Понимаешь, большинству производителей гарнитур просто пофиг на качество конкретно аудио. Как-то мурлычет, и ладно. Это Bluetooth. Тебе ни флаг по нему не гонять.
Так вот, теперь будем гонять.
Ну, понимаешь, там кроме самого канала кодеков, там есть еще куча ограничений, которые накладывают свои особенности. На вроде ЦАПов, АЦП внутри твоей гарнитуры, насколько это все будет качественно. И в первую очередь, по моему скромному мнению, нужно смотреть в эту сторону, не в сторону улучшения кодеков даже.
Не, но все равно, это знаешь, это как количество кадров. То есть получается, да, там будет ЦАП, получается, не очень хороший, но если к нему будет приходить более качественный сигнал, то уже будет получше.
Видишь, я сейчас не могу сказать, что в текущих гарнитурах является наиболее слабым звеном, которое мы в конкретном итоге слышим.
Так вот, наверное, кодек был. Вот.
Не уверен. Очень сильно не уверен.
Ну, мне кажется, слабое место в Bluetooth гарнитуре это не только кодек.
Это как раз, например, ЦАП, АЦП, усилительный тракт. Вообще вот эта вся аудионачинка гарнитур, которая обычно собрана из говна и веток. За редким исключением.
Ну, ясно. Ну вот. А вот получается, представлен API. Вот. Предназначен для использования в профессиональной обработке звука, требующей максимальной производительности и минимальной задержек при работе со звуком.
Слушай, ты где-нибудь видел вообще Android-устройство в профессиональной среде?
Так вот и появится. То есть, получается, сделают...
Да зачем они там, понимаешь? Там... МакОсь правит, по-моему, безвозвратно и...
Так они хотят захватить рынок МакОси.
Не захватит.
Не захватит Андроидом.
А что не захватит?
Телефонной операционочкой. Ой, не смешите мои Искандеры.
Так они в Chrome OS. Это же все это добавляется в Chrome OS.
А вот. Кто пользуется Chrome OS?
3,5 коллеги.
Вот сейчас возьму, добавят, это крутое, это API добавят. Напишут куча программ для и этих красивые, легкие диджейские пульты будут на андроиде. Красота.
Не верю.
Вот ты,
по крайней мере, ближайшие лет
5-10. Конечно, я обалдею с тебя, Ромыч, сегодня.
Вот. А на самом деле, еще для меня было очень интересно то, что наши вот у нас ввели в поддержку Котлина, языка программирования.
Ну, вот здесь Android. Ты нам расскажи, чем хорош Kotlin и почему вот нам всем надо бросить все то, на чем мы писали, и перейти.
Ну, во-первых, я рад за наших питерских товарищей. Да, они сейчас там зарегистрированы. То есть у нас даже в Новосибирске у нас открылся офис JetBrains. То есть получается, у нас в Новосибирске есть офис, самый Gold разработчиков Gold языка под Android. Это круто. Это так, это как это, за державу радостно, да?
Угу.
Вот. А второе, получается, что Kotlin, ну, я немножко им касался, то есть это язык очень похожий на Apple-овский Swift. То есть, и когда вот они рассказывали про этот язык программирования, они, то есть это Swift, он немножко раньше вышел, то есть ну, как бы вот прям первая версия. И JetBrains говорили, что, о, как классно, у нас, похоже, у нас Swift кучу всяких фишек украл. Mm-hmm. Но мы, в принципе, не против, нам только радостно. Это означает, что наш Kotlin такой хороший. Вот. И то есть... А язык просто, ну, просто развитие дальше после Java, там, всякие прикольные фишки, когда люди поняли, что как-то грабли ломали на Java, теперь стало лучше.
И спрингом их не починить, да? Я вот смотрю, Change.log, то есть они там продолжают, что еще добавляют? Они очень сильно перерабатывают в очередной раз Play Store. Там добавляют очень много статистики для разработчиков, то есть всякие типовые приложения, типа крахи, зависания, приостановки вывода, частые пробуждения спящего режима, и вообще очень хороший профайлер добавляют туда.
А вот, не знаю, а вот что-то получается, когда у меня крашится приложение, оно редко, то есть я отправляю статистику, она что, не приходила? Разработчикам.
Я так думаю, что даже если у тебя крэшится приложение, система, то есть это Android будет сам выпаливать, что приложение закрэшилось, не спрашивать, а отправить, не отправить, а просто сам информировать Google Play, что вот на таком-то устройстве такое-то приложение сдохло. Потом ты получишь статистику там по устройствам, что, ну, грубо говоря, на Samsung Galaxy S8...
Да, твое приложение говно.
Твое приложение дохнет через раз.
Ну, хорошо об этом знать.
Вот. Добавили кучу вещей для поддержки, я так понял, слабых нейронных сетей внутри самого андроида. То есть распознавание всего должно быть еще легче. Приходит к нам 8-я Java.
Ну, там не совсем, но получается, там Java вообще беда. Это, кстати, одна из тоже еще проблем. Там... они же что-то там с Oracle до сих пор. Ну, то есть у нас там как бы не Java 8, а возможности Java 8. Ну. Вот, то есть какие-то, получается, библиотечки. Ну, будет лучше. О, ну. Поддержка адаптивных пиктограмм. Иконок. Это, кстати, тема интересная. То есть у меня получается, ну вот на соневском телефоне, вот, получается последний Android, и там некоторые иконки, они кругленькие, красивые, а некоторые даже от гугловских приложений, они как бы квадратненькие в круглом белом кружочке. То есть что-то у них там не срослось. Это, видимо, как раз они поняли, что у них что-то не срослось, и Google OS делают наконец-то нормальные иконки.
Ну, мы об этом уже, по-моему, даже говорили.
Да, ну вот получается, ну, блин, то есть получается они все седьмой версии хотели сделать и не срослось, не получилось нормально.
Зато теперь срослось. Так вот. Что, вопрос только кого обновят, конечно.
Не, ну в конце концов все равно телефоны будут новые покупаться, и чё уж. Ну сколько телефон, живет? Я вот да для себя всякому. Определил 2 года. Мне кажется, 2 года это нормально. Потом можно бабушке отдавать.
И она будет с ним мучиться. Константин у нас как-то поразительно молчит, подозрительно. Он что, из стана Apple-оводов? Ему, наверное, нечего
да
сказать.
Да нет. Я как раз-таки по андроиду, ну, а что сказать по андроиду? Жду более-менее стабильных версий беты, посмотреть, поюзать. Могу потом, в принципе, рассказать, что к чему там сделано, поскольку могу сравнить ее также с 7.1.2 сейчас стоит у меня на Nexus. А по... Так. По Kotlin хотел сказать. В принципе, мне кажется, даже если они его введут, как Apple-оводы ввели Swift, от Java все равно будет не уйти полностью. И также, как, например, сейчас некоторые приложения у Apple пишутся на Objective-C все том же. То есть это будет не всепоглощающая альтернатива, а просто еще один язык, на котором можно будет писать.
Ну, посмотрим.
Не, ну у них там какая-то голд-поддержка. То есть как-то вообще. То есть, в принципе, там и на всяких разных языках можно было под Android писать. А тут будет прям поддержка от Гугла. То есть, есть шансы, что как-то все заживет.
Посмотрим.
Вот, ну, а еще, кстати, по поводу этих всех этих энергосбережающих штук. Вот у меня приложение Сбербанк Онлайн периодически, получается, там с ошибками выпадало. Вот, и я решил почитать в интернете, и там, ну, как-то, ну, посмотреть, может быть, какие-то есть там решения этого вопроса. И оказалось, нужно добавить это приложение в исключение, как там, чтобы оно не выгружалось из памяти. Вот. И после этого действительно стало лучше. То есть, получается, вот этими изменениями, которыми Android добавляет там всякие экономии памяти, то есть, опять же, начинаются всякие проблемы.
Вот вы сейчас куда-то пропали, я вас вообще не слышал, наверное, с полминуты.
Ой. Ну вот. Ну и ладно, все. Я все сказал.
Ну, вырежем при монтаже.
Ну, а что это режим энергосбережения? Какие проблемы? Я не знаю, я, честно говоря, пытался его включать на определенных приложениях, пытался выключать полностью, и на семерке, и в шестерке, по-моему, тоже был. Я особой разницы, честно говоря, не замечал.
Ну, вот,
по,
знаешь,
времени работы.
Я как пользователь операционной системы MIUI иногда страдаю от чрезмерной заботы компании с Xiaomi обо мне. Потому что их энергосбережение, оно очень агрессивное. Насколько агрессивным будет энергосбережение Android, и насколько быстро производители софта научатся его обходить. Потому что в iOS мы же знаем, что давно научились обходить так или иначе.
Да. Вот, еще, кстати, получается, еще Google Home они обновили. Вот, я как-то читал статейку. Эту? Да, колоночку. Я читал статейку на тему того, что Google Home она облажалась. Почему? Потому что Amazon выпустили свою эту Alexa. И через Алексу люди реально что-то покупают. То есть реально там, дай мне, там, мне нужна туалетная бумага. Хоп, короче, Amazon, хоп, присылает тебе там туалетную бумагу, там книжку, еще что-нибудь там, вот так вот. Хочу пиццу, он дает пиццу. А Google Home никакого такой интеграции с никаким магазином не сделала, то есть, и она получилась такая, ну, немножко, ну, гораздо более бесполезная, да, и с нее не получается зарабатывать денег. Вот. И вот,
ну, в этот раз они там добавили ей сильно мозгов, но при этом я не сильно понял, то ли это они обновляют целиком устройство, то ли они обновляют прошивку для существующего устройства.
Мне кажется, это будет все-таки по прошивке. Поскольку все та же первая версия, а смысл ее обновлять, если она толком даже и не выстрелила у них, то есть очень мало пользователей Google Home и колонки.
Ну, можем, то есть, ну, они говорят, что сейчас она будет распознавать голос каждого своего хозяина и там предоставлять разные результаты для разных запросов. Что еще?
Ну, тут, да, тут с HBO, наши любимые сериальчики, как-то он будет рассказывать. Не знаю, то, что было в предыдущих сериях.
Без понятия.
Ну, да, ну... Ну, в общем, я думаю, просто какой-то чуть-чуть улучшенный это Google Assistant, который мы на русском не видели, а на английском как-то лень заморачиваться.
Ну, рано или поздно увидим, надеюсь. Может, слухами интернеты полнятся и...
Ну, а, кстати говоря, еще статейку недавно читал по поводу, пытались сравнивать, что круче. Google Assistant, Alexa, потом этот... Microsoft-овская Cortana и вот это и Cortana, и Siri, да? И получается там на Siri вообще что-то, ну, я не знаю, насколько там объективный был тест, но Siri практически провалилась. То есть там у них по сравнению с Ассистентом и Алексой, да, и вот, да, наверное, они вот Ассистент и Алекса вообще были прям в топе.
Ну, посмотрим, поживем, во что это выльется. Затем я, наверное, предлагаю потихонечку завершаться, как-то подвести, наверное, краткий итог прошедшей конференции, потому что вот, не знаю, для меня пока что остается, до сих пор держит марку презентация Microsoft последняя, которая, или уже не последняя, которая была, где представили и Surface Studio, и вот новое устройство. А Google, ну, такой эволюции, не могу сказать, что прям что-то сильно вах.
Ну, скоро будет прорыв.
Все эти изменения Гугла, они где-то там внутри него происходят, и мы не сразу замечаем, оно как-то так очень мягко становится лучше, а что лучше, ты понять не можешь. Я бы как-то...
Ну, шатленный уныние.
Уныние, да, уга.
Да, как-то так. Ну что, затем тогда предлагаю завершаться. Возражений нету у комиссии?
Еда, генерал.
Окей, тогда это был подкаст «Летая пара» за номером 246. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Парни, спасибо, что пришли. Всем остальным спасибо, что слушали. Всем стабильного коннекта и пока.
Ага. Пока-пока.
Всем пока.